Лёсь! Лёсь! Обедать всё стынет!
Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 5 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Герман Бабаян.
Макс Челноков.
Ну что, Гер, пришло время поесть, поговорить о еде, поговорить...
Это я всегда за.
...о прекрасных людях, которые дарят нам праздник желудка, пир, да, и прочее, прочее. А вот ты веришь в миф о том, что мужчина готовит лучше женщин?
Почему ты так уверенно называешь это мифом?
Ну, потому что это миф.
Думаешь, это миф?
Ну, конечно.
Ну, я не уверен, что уровень готовки каким-то образом определяется
гендерной
принадлежностью. Да, если мужчина захочет, очень хорошо научится готовить. Если женщина захочет, очень хорошо научится готовить. И тут как бы... Ну,
просто считает,
это,
что мужчина, он лучший шеф-повар, он лучше готовит и так далее.
Женщины... Мужчин шеф-поваров больше.
Больше, ну, да. Потому что это и труд, стоит на ногах целый день, там, и 5-10. Я это так не считаю, хотя в моей семье папа готовил всегда вкуснее и готовит, чем мама.
Не, поговорим... мама моя готовит просто потрясающе. У меня в семье мама.
Я вижу своего главного редактора, который стоит за плитой. Ладно, никому не говори ему, понял?
Да, ты думаешь, он не слушает?
Ах, да? Кулинарный блогер, кондитер, прекрасный автор нескольких книг о кулинарии. Алена Аракчеева у нас в гостях. Ален, добрый день.
Да, всем здравствуйте.
Добрый день.
Ален, ну вот ответьте мне на такой вопрос. Почему вы решили заняться именно кулинарией? Если вы это, может быть, я не знаю, что-то... как это говорится, зов предков, может, это пошло и у вас из поколения в поколение идет, или просто вот любите поесть?
Люблю поесть, это, конечно, да, я очень люблю сладкое, но в семье у меня нет профессиональных поваров, у меня все экономисты. Вообще для меня кулинария – это некий вид терапии. Я стала готовить, ну, как бы из-за несчастного случая, можно так сказать. Раньше я занималась профессиональным спортом, большим теннисом, но мне пришлось закончить свои спортивные занятия из-за большого количества травм, и я подумала вместе с семьей, что может мне помочь, что может меня исцелить, меня завлечь, потому что я очень увлекающийся человек, мне нужно постоянно что-то делать, и вспомнила, что все у нас в семье вкусно готовят, мне нравится готовить, я помогаю там, ну, в детстве помогала и маме, и бабушке, и подумала, что надо это перевести из разряда хобби в профессиональное дело. И вот так постепенно училась, проходила стажировки, и теперь, да, теперь пишу кулинарные книжки.
Ну, это прекрасно. Алена шикарно готовит. Ты не ел, наверное, ни разу?
Не ел, нет.
Ну, сейчас Алена принесла как раз кекс шоколадный.
Шоколадный кекс.
Да. Но у нас тема программы «Женщины-повара и их знаменитые рецепты. Женщины-кулинары». Но вот, если честно, вот вспомни... Ты знаешь хоть одну женщину известную кулинара-повара?
Вот когда ты так ставишь вопрос, первое, что мне приходит на ум, это Анна Павлова. Она вроде как не повар.
Нет, Анна Павлова, это балерина вообще, это в честь нее десерт. А я, ну, она не кулинар, она актриса, но я вот вспоминаю только Юлию Высоцкую.
Так, а если Джулия Чайлд, слышали?
Да. Конечно, да. Джулия Джулд.
Это да. Ее, ну, как бы ее кекс.
Рецепт,
да,
ее
кекс. Сейчас расскажу. У нее, у кексом. Джулии Чайлд большое количество книг. Я коллекционирую ее книжки, мне очень нравятся старинные издания.
Как я забыл, это же мой любимый,
да,
фильм с Мэрил Стрип.
И, значит, у Джулии есть известнейший торт «Царица Савская» называется. Это шоколадный торт с миндалем. И из чего состоит этот торт? Шоколадный бисквит или кекс, я его еще, ну, считаю кексом, потому что он очень сочный, влажный, шоколадный крем и миндаль. И вот сегодня я приготовила основу этого торта, сам шоколадный кекс, потому
я
что
сейчас
вот вся
есть
суть
не буду,
в нем.
Иначе я залью, и тебе не советую, мы зальемся.
Я кофе сделал себе.
А, ты уже хочешь, сейчас слюной зальем микрофоны, так.
С Джулией Чайлд у меня есть личная история. Я посмотрела фильм так. «Джулия и Джулия. Готовим счастье» по рецепту. Всем рекомендую посмотреть.
Правда,
и,
шикарный фильм.
Заразилась этой атмосферой и создала блог. Вообще, первый мой кулинарный блог был посвящен Джулии Чайлд. Я выбрала 50 лучших рецептов, как сделала, в принципе, героиня в фильме, и приготовила эти 50 рецептов.
За сколько дней?
Ну,
Там она
проект...
готовит за год, должна 365
да,
рецептов.
Да, да, да. Но вот у меня был не такой темп активный, поэтому проект просуществовал где-то полтора года. Я приготовила все эти рецепты. Они получались у меня не с первого раза, я их там переделывала. И я увидела, как вокруг собирается сообщество таких же увлеченных, любящих Джулию людей, поэтому... А для меня это был такой эксперимент, и в итоге все удалось.
Я благодаря Джулии Чайлд три раза пытался приготовить блюдо, которое называется булбугиньон.
Да, это ее коронное.
Это, да, коронное блюдо.
Что это за блюдо?
Это множество корений, овощей и мяса. Она вообще, я забыл, говядину брала.
Говядина в красном вине, да, это такое рагу своеобразное.
Рагу, и это все томится 12 часов в печи. Ой. Это все и доходит до такого состояния. Первый раз у меня, как и у главной героини, там девушки, которые повторяют все рецепты за Джулией, все сгорело.
То
у
же
меня
самое было.
Подгорело дно подгорело, сверху там все. Второй раз я поменял более или менее, но все равно чего-то не хватило. А вот в третий раз, ну, вышло. А, во второй раз у меня слишком кисло. Я не погасил вино. Надо было погасить сахаром немножко. Я не погасил, и было прям очень вот, кислотность повышенная. А в третий раз более или менее. Но я продолжаю. И хочу, как Джулия Чайлд, сделать, нафаршировать утку.
Ой, это тоже очень известный блюдо.
Снимается, как чулок с утки кожа. Так. Вот, мясо рубится, добавляется туда всякие тоже коренья, травки, можно овощи, там еще фрукты даже. И потом это все фаршируется. Вот эта вот утка, кожа утки вот этим всем. Это такое, это прям пальчики оближешь.
То есть фаршируется кожа утки.
Кожа утки,
мясо
самой
утки,
же утки, да.
С разными...
Да, да, да.
Звучит очень вкусно.
А вы кости знали, убирается? Что изначально Джулия вообще была далека от кулинарии?
Да.
Она работала долгие годы в маркетинговом агентстве, занималась рекламой. И вообще ее жизнь изменилась после завершения Второй мировой войны. Как-то они с мужем были в ресторане, и она попробовала невероятного палтуса, который заказал ее любимый муж. И в тот момент она поняла, что вот это и новое ее дело, новое занятие. Она поразилась мастерством шеф-повара и после этого отучилась в лучшей французской школе Le Cordon Bleu. Начала готовить, экспериментировать. Потом в ее жизни появилось издательство, первые кулинарные книги, появилась ее личная программа. Кстати, когда программа вышла...
На телевидении,
да, имеется в виду. Да, да, да. Первое блюдо, которым открывалась эта программа, как раз был бёф бургиньон. И еще очень знаменитые ее шампиньоны по-бургундски. Одно из коронных блюд. А затем она сделала даже свои курсы. И она обучала, наверное, таких гастроэнтузиастов французской кулинарии. И еще важно, что она рассказывала... на тот момент о нововведениях в разной технике. То есть она показывала, как пользоваться тесто-раскаточной машиной, как правильно пользоваться там духовым шкафом. И тогда это было что-то вот в новинку.
Ну да, это после войны. Но история в том, еще надо добавить, что она была замужем за человеком, который работал в посольстве американском. И начала она, почему французскую школу закончить? Потому что они жили тогда в Париже, потом его перевели там куда-то в Швейцарию, потом в Германию, еще. И она поездила по всей Европе и собрала. И первая книга была, это как бы там какие-то французские...
Основы французской,
да,
кулинарии.
Кулинарии,
да,
для американских женщин. Вот, ну и так далее. Друзья, посмотрите фильм, очень вкусный, очень такой позитивный, симпатичный, и, конечно, Мэрил Стрип там потрясающая. Единственное, она, как я понимаю, сама Джулия Чайлд была огромной, она была очень высокая, под 2 метра ростом.
Да-да-да, есть, есть такая теория, это правда.
У нее все столики ей, знаешь, по бедро, вот, по бедро, все столы,
как
на которых...
У нее спина, наверное, болела готовить.
Вот я тоже не понимаю, как она постоянно загибалась. И есть такой кадр в фильме, она, ну, сцена в фильме, она, когда поступает в эту школу, и все там начинают учиться резать лук. Вот так вот. Ну и она, значит, она... Все мужчины такие, а она медленно-медленно. Ну, и она такая рассердилась, приходит домой, значит, и что-то там начинает на кухне делать. Тут в кухню входит муж, начинает зажимать нос, а стоит Джулия Чайлд, а перед ней вот такая гора в полметра лука. Она научилась быстро резать лук. Ладно, проходим, идем дальше. Джулия Чайлд, друзья, и ее потрясающие рецепты,
шоколадный
которые...
Кекс.
Да, шоколадный кекс, булбугиньон и вот эта вот фаршированная утка.
Да, дальше хочется рассказать о женщинах шеф-поварах, которые получили звезды Мишлен, потому что это редкость, это большой труд, и действительно, почему, мне кажется, еще мужчин-поваров больше, потому что это титанический физический труд. Я проходила стажировки и в кондитерском цехе, и в ресторане. Ну, это, ну, то есть это невероятный физический труд, это очень тяжело, болят ноги, болит спина, и, ну, я не представляю, как вот всю жизнь свою положить на то, чтобы переживать такое ежедневно, ну, большую, очень высокую нагрузку. Поэтому сегодня хочется рассказать именно о тех женщинах, которые из поколения в поколение перенимают вот эту вот кулинарную династию. Во-первых, Ан-Софи Пик. Это единственная женщина во Франции, у которой 3 звезды Мишлен. Это самая высокая награда.
Ничего себе.
И каждый год ее ресторан подтверждает наличие этих звезд Мишлен. Ну, то есть в мире гастрономии это невозможно, но это реально в данном случае.
А мужчины такие есть, повара с
да,
тремя?
Да, есть. Есть. Но их намного больше. И вообще Ан-Софи Пик – это шеф в 3-м поколении. Изначально у ее дедушки в Марселе был трактир, который назывался Maison Пик, то есть Дом Пик.
Угу.
И потом это дело перенял отец, и вот все думали, ну, сейчас у нас как бы подрастает Ан-Софи, мы передадим ей дело. Но она решила, что она будет учиться менеджменту. Она уехала и училась в Лондоне, училась затем в Токио. Но в 23 года вернулась, потому что у ресторанов ее семьи отобрали все звезды Мишлен, которые были до этого. Ей было 23 года, и она решила, что, ну, значит, вот она должна продолжить семейное дело, она должна реабилитировать ресторан. И она возглавила ресторан, поменяла полностью меню. За 10 лет она привела... ну, уже свое детище к 3 звездам Мишлен. То есть она возобновила свою работу, и сначала, конечно, ее называли леди-шеф. Mm-hmm. Было очень сложно вернуться на кухню, потому что ее не воспринимали мужчины-повара, говорили,
да,
что ничего история, не получится,
да.
Что она вообще испортит дело отца, испортит свое семейное дело, потому что как женщина может там быть на кухне? Но в итоге мы сейчас видим абсолютно другую ситуацию. У нее тоже есть несколько книг, и еще у нее есть ее любимое коронное блюдо, очень интересное.
Так.
Называется оно берлинго. С французского переводится, ну, можно перевести, это молоко в форме пирамидки. Вот когда продают, такая пирамидка с молоком. И она доработала эту идею, вдохновилась и сделала равиоли в виде пирамидки из тончайшего теста, и еще иногда использовала овощи. Она подкрашивала их чаем матча, добавляла внутрь козий сыр, делала грибной соус и добавляла еще для вкуса бобы тонко. Боб тонко – очень интересный продукт. Он сочетает в себе почти все сладкие вкусы. И шоколад, и ваниль, и немножко орешка. То есть один продукт имеет целый спектр. И она вообще очень любила необычные сочетания, ну и любит необычные сочетания. Сейчас у нее 4 ресторана, 2 во Франции, 1 в Англии и 1 в Швейцарии. И, ну, вообще она считается, она входит в топ-20 богатейших шеф-поваров мира. Mm-hmm. Тоже важная награда, которую довольно трудно заслужить. Она продолжает семейное дело.
Мне кажется, я эти равиоли где-то пробовал. Правда, я не помню, чтобы там был Боб Танко или Танго.
Тонко.
Боб Тонко. Но мне кажется, что-то похожее было. А скажи мне, вот в таких ресторанах... Я был один-единственный раз в ресторане Мишлен. Это тоже было во Франции, в Каннах это было. И... Если честно, меня вообще не поразило нисколько. Это, ну, вот помещение, ну, чуть больше, чем наша студия. Ну, не чуть больше, но побольше, да. Очень такое серенький
чтобы
интерьер.
Чтобы ничего не отвлекало,
да,
от блюд.
Вот, стоят такие скатерочки белые. Угу. И тарелка, она, ну, примерно размером, вот знаете, эти тарелки в оркестре, как бьют вот такое блюдо. И в центре размером с... Ну, сколько? Днище рюмочки или фужера. Вот такое блюдо. Мы попробовали что-то. Вот спрашивает кто-то из слушателей, а какие цены, Александр вот спрашивает. 100 евро за блюдо? Нет, вы знаете, там не такие огромные цены. А мы съели кролика. Я вообще не люблю кролика, но тут я попробовал. Мне понравилось, но я бы не сказал, что вау! Там, ну, вау, ну, не вау, вау.
Гастрономического восторга ты не испытал.
Нет, вообще. И как-то так, я вышел, 2 звезды было у ресторана, вот название
надо
вспомнить.
Надо было в 3-звездочной сходить.
Вот не наше, ты знаешь, туда единственное, очень сложно записаться.
Ну, еще бы.
Это нужно делать заранее, и я попали, мы только во 2-й приезд во Францию, для того, именно в мишленский ресторан.
Ну, вообще, звезды дают, один из критериев, это соотношение цены и качества.
Да.
Высока вероятность, дело в том, что они используют какие-нибудь местные сезонные продукты, постоянно обновляют меню, делают сеты, и акцент в заведениях Мишлен всегда на продукте, поэтому такая большая тарелка, не отвлекающий интерьер, и вот единственное, на чем должен быть сфокусирован гость, это на вот этом маленьком блюде. Там должно быть очень много вкусов, текстур, чтобы показать все возможности, что вот можно там, не знаю, в этой малютке уместить 10 вкусов, 10 текстур, и все это такое, какой-то вот взрыв вкуса должен быть. Но мне еще кажется, у нас вообще очень высокий уровень ресторанного бизнеса.
И, в России, ты
имеешь в виду? Да, в России, и там в Москве, в Петербурге, там в крупных городах, и сейчас города поменьше
подтягиваются. Новосибирск сейчас просто на мясе помешан. Там на каждом шагу какие-то бургерные, какие-то стейковые, еще что-то. Там голодным невозможно остаться.
Ну вот, у нас очень высокий уровень, очень вкусно, очень хорошо готовят, поэтому, ну правда, сложно удивить, если вы там любите какие-то гастрономические приключения, развлекаетесь, то... Вот меня лично, чем можно удивить, это действительно новым вкусом. Так как я специализируюсь на десертах, то мне хочется пробовать, ну вот, что-то из ряда вон, чтобы это было и не сладко, и использованы необычные продукты. Я недавно была в Петербурге, и там попробовала десерт, который состоит из свёклы. И свёкла — это основной продукт. Свёкла была в разных текстурах. Такая вот... Там была ириска из свеклы с кофе, чипсы из свеклы, какой-то свекольный мусс, еще йогуртовый мусс. Это было вообще не сладко, но для меня это поразительно, потому что я люблю свеклу и редко встречаю ее там в десертах, да и в целом, какое вот у нас популярное блюдо, это свекольный салат, когда рубят свеклу запеченную, добавляют сыр, например, и вот все. Это как бы везде, где свекла есть, это в таком салате. А тут это был десерт, и для борщи меня это еще было поразительно, потому что блюдо необычное.
Это, знаете, Ален и Герман, когда я... У меня бабушка спрашивала: Максим, что ты хочешь на ужин, там, на обед? Я говорю: да не знаю, ну что, ну не знаю. Она такая: я знаю, какой тебе еще Г на лопате надо? Говорила моя бабушка и ставила передо мной тарелку борща. Говорила: ешь, что есть. Вот, поэтому я тоже... Однажды у меня тоже моя знакомая мне говорит: ой, так хочется вот чего-то необычного, вот то, чего я не пробовал никогда. Вот, ну как-то вот, я говорю: может, ты беременна? Она говорит: да нет, не беременна. Я говорю: ну пойди льда погрызи. И она начала грызть лед и говорит: ой, ты знаешь, это то, что я хотела.
Прям иногда... леденец.
Ну, типа того.
Изысканно.
Да, кстати, Игорь Владимирович, он в Италии живет, пишет: звезды Мишлен дают за кухню, а не за комфорт в зале. Вы знаете, это в Европе так. В России все рестораны, которые стремились получить звезды Мишлен, они обязательно уделяют внимание интерьеру.
100%.
Тот же самый White Rabbit, тот же самый Новиковские рестораны, Артес, тот же самый этот ресторан Перельмана. У них у всех есть концепция в заведениях.
100%.
Коротенько, да, какая вот история?
Как раз следующая моя героиня, наша героиня Екатерина Алехина в 2021 году получила 2 звезды Мишлен.
Наша?
Да.
Ух ты.
Ее ресторан Biology. Значит, за что 2 звезды? Первая...
Biology это который в Питере?
Нет, в Москве. Ну, он как бы находится в Подмосковье условно, но он в окрестностях Москвы. Зеленая звезда была дана за экологичность. Фишка в том, что на кухне используются абсолютно все части продукта. То есть это как бы такой перерабатываемый процесс. Да, все верно. А вторая звезда красная, как бы классическая, за соотношение цены и качества. Вообще Екатерина Алехина, я восхищаюсь ею. Она рецензент моей второй книги «Заботливые рецепты». И она 20 лет в ресторанном бизнесе. Свой первый ресторан она открыла в 25. Он до сих пор работает, но она его продала. И... она, конечно, тот ресторатор, которому действительно вот обязательно нужно было дать звезды Мишлен, потому что, ну, это абсолютно восхитительная история. Она очень долго работала именно в ресторанном бизнесе, но в какой-то момент, в 32 года, ей поставили диагноз и сказали, что вот остается жить 5 лет. В тот момент она продала все свои заведения, и, ну, вот, думала, куда, что же делать теперь, потому что это абсолютно шокирующее событие. Но в итоге сейчас ей 45, она мама троих детей, она продолжает свои кулинарные проекты. Вот
фильм надо снимать, кино,
да,
про это.
Да, это абсолютно киношная история.
Потому что вот врачи некоторые вот так вот ляпнут, и человек, жизнь меняется. Это как был фильм, когда главной героине сказали, что она умирает, и она полетела, сняв все деньги свои, в Европу, в Карловы Вары, и начала гулять как королева.
А, я видел этот фильм, я
да,
поняла.
Да, Куин, как ее актрису зовут? Куин у нее. Не Пенелоп Куин, афроамериканская актриса, такая высокая, красивая.
Я не помню. Я не помню.
Маринка бы напомнила.
Маринка бы, да. Ну, если Маринка, ну, она смотрит.
Так сейчас она прям работает, продолжает.
Да, она вообще волевой человек, очень сильный. И из этой истории вытекает другая история.
Так.
Значит, когда она заново возвращалась в гастрономию, именно хотела быть шефом, она попала на стажировку в Испанию, в город Сан-Себастьян, в ресторан Арзак. И из этого вытекает следующий герой, Елена Арзак. У нее 3 звезды Мишлен тоже, она испанский шеф. Она шеф в 4-м поколении, и это абсолютно женская история. Почему? Потому что до этого рестораном руководила ее бабушка, потом ее мама, затем стала руководить Елена, и на ее кухне работают только женщины. И тех людей, которые хотят попробовать там блюда из женских рук, оказалось очень много. И тоже это такое противостояние, потому что, ну, как правило, там мужчины руководят, мужчины готовят, а тут это полностью женская кухня. И у Елены вот тоже 3 звезды Мишлен, и она очень любит экспериментировать со вкусами. Коронное ее блюдо, одно из самых известных, это шоколадное мороженое с маслинами.
Ух ты,
да,
очень как фьюжн.
Обычное очень классическое такой шоколадное мороженое, но она туда интегрировала кусочки маслины, и таким образом шоколад становится более выразительным, подчеркнутым в своем вкусе. Как-то тоже я была в Петербурге и попробовала там десерт, состоящий из грибов. Там были шампиньоны, там вешенки, лисички, разные виды грибов, и все это было в десерте. Мне тоже очень понравилось и запомнилось, потому что я столько пробовала сладких десертов, а тут что-то грибное, и я думаю, ну, замечательно, это очень интересная история.
Я просто, остается немного времени. Во-первых, актрису зовут Куин Латифа.
Я думала.
Да, афроамериканская, она известная. И будет обязательно программа через какое-то количество времени, где мы будем рассказывать про, значит, кондитера, кулинара, повара Алену Аракчееву, которая тоже имеет звезды Мишлен.
Вот, я буду стремиться.
И думать, она же, мы ели ее еду, которую... А у тебя есть вообще мечта? Или у кулинаров есть своя, у кондитеров своя какая-то премия?
Ну, вообще есть, но сейчас с этим очень сложно. Есть одна женщина-шеф-кондитер, которая какое-то количество лет назад, она француженка, была удостоена, вошла там в топ-50 лучших, но все равно шеф-поваров. То есть как бы отдельной кондитерской премии международной ее сложно найти. Но у меня всегда была мечта иметь свою кондитерскую. И мне очень хочется, чтобы это было пространство, где есть и кулинарные книги, и десерты. Я увлекаюсь кофе, поэтому кофе, я увлекаюсь керамикой. То есть мне хочется, чтобы это было такое пространство, где можно заниматься разными интересными вещами.
Я вижу эту картину.
Я стремлюсь к этому.
Гончарный круг, ты садишься, лепишь, и тут же параллельно тебя поят кофе и подают что-то еще, кексики. Вообще пробиться женщине-повару сложно вот среди вот этого мужского кулинарного царства?
Мне тут сложно сказать, потому что я не тот человек, который работает там в ресторане каждый день или на каком-то производстве, но это действительно сложно было раньше. То есть сейчас это становится чем-то обыденным, более привычным, и вообще женщин-кондитеров больше, потому что это очень тонкая, аккуратная работа, и мне кажется, это то, что подходит девушкам в том числе.
Это есть одна программа кулинарная, где ведущий программы, он известный шеф-повар, называет девушек, говорит, да она стрепуха. Какая она повар, она стрепуха. Вот, поэтому я желаю всем не называть своих жен, там, я не знаю, или профессиональных поваров женщин стрепухами. Кулинарный блогер, кондитер, автор многих кулинарных книг, Алена Аракчеева была сегодня у нас в гостях. новостях говорили мы о женщинах, шеф-поварах и их знаменитых рецептах. А Марина Сидорова еще раз такое напишет: я забаню вас лично. Нельзя так себя вести. Плохая вы женщина. Герман Бабаян.
Макс Челноков.
Оставайтесь с радио, говорит Москва.